студии Вести ФМ Ольга Подолян. Здравствуйте. Напротив меня Ростислав Ищенко. Ростислав, приветствую вас.
Добрый день.
И на прямой телефонной связи со студией наш украинский сапкор Владимир Синельников. Владимир, приветствую вас.
Добрый день.
Наши эфирные координаты 5533 Вести. В начале сообщения смс-портал +7 900 370 63 63. Это наш номер в WhatsApp. Присоединяйтесь. Ну что, начнем с последних событий, которые происходят на Украине. В Одесский порт прибыл американский эсминец. Владимир, цель визита?
Цель визита достаточно банальная. Дело в том, что за последние годы визиты американских военных кораблей в Одессу, в частности в Одессу, уже настолько обычное явление, что об этом даже не приходится говорить как о чем-то совершенно выдающемся. Это просто обычная практика. Каждый год несколько раз американские военные корабли заходят в Одессу. А, как правило, это визит доброй воли, ознакомительный визит. Это формальный его повод. Иногда это участие в совместных военно-морских учениях. Но на самом деле это просто подтверждение очень бурных и очень тесных контактов, которые имеют место между Киевом и Вашингтоном. И что привозят на самом деле в своих трюмах военные корабли Соединенных Штатов, это очень такой большой интересный вопрос, но это то, что называется военной тайной, потому что не зря американцы так уж часто ездят в Одессу, вопреки тому, что говорят, что на самом деле их интересует только исключительно продвижение идей американской демократии и дружбы с украинским народом.
Ростислав, цель визита, с вашей точки зрения, обеспечение безопасности на море, укрепление готовности и военно-морской потенциал среди союзников и потенциальных партнеров НАТО?
Ну, он же участвовал, этот эсминец, в учениях «Sea Breeze», а как раз зачитанная вами формулировка, она обычно используется для объяснения цели учения «Sea Breeze». Значит, ну, действительно, американцы даже не последние годы, а последние десятилетия или американские, или иногда не американские, а натовские корабли, причем не черноморских стран, постоянно присутствуют в Черном море. Значит, это, в общем-то, логичное развитие американской теории на проекции силы. Ну, с точки зрения того, что несколько причерноморских стран, в частности, Румыния и Болгария, являются членами НАТО, да и Турция, кстати, тоже. Проблем с их появлением там логических нету, да, то есть зашли в гости к друзьям, да, они периодически заходят в украинские порты, но Украина, в общем-то, тоже достаточно тесно сотрудничает с НАТО. С точки зрения военной, да, стратегической, действительно их пребывание, кстати, в Черном море, кстати, абсолютно бессмысленно, потому что эта акватория, кстати, простреливается насквозь, с берега даже. И ни один посторонний флот там, в общем-то, удержаться не в состоянии. Тем более сейчас, когда эти американцы серьезно поссорились с Турцией, там он, Эрдоган давеча, заявлял, что Турция может вообще и НАТО покинуть.
Это... Вторая армия НАТО.
Да, ну, понимаете, заявлять и сделать это все-таки разные вещи. Я не думаю, что Турция прямо завтра начнет выходить из НАТО, и послезавтра вряд ли начнет. Вот. Но, по крайней мере, отношения у них плохие. А вы же помните, как в 2015 году там полмира подпрыгивало и ожидало, что Турция закроет проливы для России. Да? Ну, Турция проливы может не только для России закрыть. Значит, поэтому, не имея нормальных союзных отношений с Турцией, тем более в Черном море, по большому счету, с военной точки зрения делать нечего. Вот с военно-политической, демонстрируя свое присутствие, демонстрируя своим союзникам свою поддержку, значит, это, в общем, такой информационно-политический даже скорее смысл в этом есть. Но, опять-таки, я напомню, что когда шла августовская война 2008 года, в Черном море как раз ошивалось два американских корабля, и Грузии это сильно не помогло. Значит, даже грузинскому флоту, который был практически полностью утоплен тогда же. Вот. Это, собственно, демонстрация военных возможностей вот подобного рода кораблей или даже отрядов кораблей в Черном море. Но они будут заходить, да, и дальше будут заходить.
Ростислав, ну раз вы зашли на территорию Грузии, Владимир, грузинский легион покинул ряды вооруженных сил Украины. Как эту информацию на Украине преподнесли?
На Украине это преподнесли, что у них якобы есть какие-то принципиальные расхождения с командованием вооруженных сил Украины, что они недовольны тем, как ведется война на юго-востоке, и что вот теперь они будут опять-таки воевать, но воевать самостоятельно. Естественно, это полнейший нонсенс, потому что воевать самостоятельно в таких условиях в принципе невозможно, хотя бы потому, что нужно откуда-то получать продовольствие и боеприпасы, а если их не будут поставлять, то, соответственно, их просто очень быстро уничтожат. То есть вот такая вот благовидная причина, но это, знаете, хорошая мина при плохой игре. На самом деле речь идет, вероятнее всего, о том, что не поделили сферы влияния. Общеизвестно, что добровольческие формирования, которые, кстати, с точки зрения украинского законодательства являются абсолютно незаконными, то есть преступными организациями, они занимаются тем, что занимаются различными видами нелегального бизнеса. Это все что угодно. Это грабеж и последующая перепродажа награбленного и краденого. Это торговля оружием, торговля наркотиками. Некоторые говорят даже о том, что там есть нелегальная торговля донорскими органами, что вполне вероятно. И вот какая-то группа, в данном случае грузинский легион, не поделил с кем-то там, то ли из командования вооруженных сил Украины, то ли с каким-то другим добровольческим подразделением. И вот они обиделись и показали, что они обиделись. Причем это далеко не первый такой случай. Я мог напомнить, что еще в 2015 году, вот когда был конфликт между Коломойским и Порошенко, тогда правый сектор, который контролировал и который содержал Коломойский, вступил даже в перестрелку со службой безопасности Украины, был убит один офицер службы безопасности Украины, и тогда правый сектор заявил, что вот они боролись с контрабандой, которую крышевала СБУ, а СБУ сделала абсолютно противоположное заявление, что они боролись с контрабандой, которую крышевал правый сектор. То есть они не поделили деньги. Но, естественно, на публике это преподносится как наличие каких-то идейных различий, не более того.
Ростислав, фактор Саакашвили в этой ситуации с легионом?
По-моему, он тут основной. Во всяком случае, никто не скрывает, что те грузины, которые воюют на Украине или которые работали на Украине, занимали государственные должности, они, мягко говоря, если и востребованы на родине, то в основном как фигуранты уголовных дел. И, кстати, в момент, кстати, выхода этого так называемого грузинского легиона из состава вооруженных сил Украины, они же тоже вовсю вещали, что их собираются выдавать в Грузию, да? То есть это как раз грузины из команды Саакашвили. Значит, поэтому понятно, что Саакашвили поссорился с Порошенко, значит, грузинский легион начал бунтовать. По поводу того, что воевать самостоятельно нельзя, ну, это вопрос. Потому что вот помню свадьбу в Малиновке, там пан атаман Грицан Таврический очень даже неплохо самостоятельно воевал. Значит, так ничего складывалось у него, в общем-то, и с продовольствием, и с боеприпасами. Конечно, это художественный фильм, да, но...
Ну, то, что происходит на Украине, достаточно часто
напоминает художественный фильм. В том же 18-м, 19-м году, только в 1900. Значит, атаман Зеленый, батька Ангел, это, между прочим, товарищи, которые командовали целыми дивизиями в армии директории. А потом обиделись и стали воевать самостоятельно. И тоже так ничего себе воевали. Значит, со всеми. Кстати, даже периодически пытались там с красными союзы заключать. Вот. Учитывая, что, как правильно, кстати, говорит Владимир, там у них проблема возникла вокруг крышевания контрабанды, торговли наркотиками и так далее, то там что легион, что ВСУ, в принципе, примерно формирование такие же, как были вот в свое время у директории, примерно такие же, как были показаны в «Свадьбе в Малиновке». То есть они наполовину, если не больше, находятся на подножном корму. Значит, сами себя одевают, обмундировывают, где-то там еду находят, еще и деньги зарабатывают. Опять-таки, ни для кого не секрет, что большинство этих героев АТО отправляется воевать на юго-восток именно для того, чтобы заработать. И заработать не на зарплате военнослужащим, а заработать именно на контрабанде, там, на прочей нелегальной торговле. И, кстати, есть случаи, не один, когда люди повоевали, потом хотят воевать опять, идут в военкомат, а им говорят, извините, мест нету.
Так много желающих.
Слишком много желающих заработать. Нет, серьезно, я не могу сказать, что это массовое явление, но, по крайней мере, уже дважды или трижды мне, кстати, мои знакомые сообщали о том, что вот бывают и такие случаи, когда человек отвоевал, значит, отдохнул, деньги кончились, но он решил пойти подзаработать опять. Но, говорят, знаешь, не получается, квоты на тебя нету. Вот. Поэтому это, с одной стороны, вполне, сказать, нормальный распад крупной бандитской структуры, которыми являются вооруженные силы Украины, на более мелкие в условиях, когда крупную уже становится сложно содержать. Это, во-первых. Во-вторых, это, да, это фактор Саакашвили, потому что, ну, поссорились... Петр Алексеевич с Михаилом Николаевичем, ну, то выясняют отношения.
Ну, подождите, а если они помирятся, то, соответственно, все вернется
если помирятся,
на круг своя, и легион вернется?
И легион вернется, если помирятся. Только я сомневаюсь, что они помирятся. А так, чтобы не вернуться.
Нет, нам просто важен принцип этой работы. Владимир, скажите, тут появилась информация буквально накануне о том, что в Генпрокуратуре Грузии только делают, что ждут, что Саакашвили экстрадируют на родину.
Но они могут ожидать сколько угодно, поскольку, во-первых, даже с чисто формальной юридической точки зрения, процедура экстрадиции еще даже не начиналась. Сама по себе процедура экстрадиции, она может занимать несколько месяцев, необходимо там судебное рассмотрение, право на апелляцию и так далее и тому подобное. То есть, учитывая, что даже формально они приступали к этой экстрадиции, к началу этой процедуры Саакашвили, по крайней мере, несколько месяцев может чувствовать себя абсолютно спокойным. То, что Генеральная прокуратура сейчас говорит, что она проверяет обоснованность претензий на экстрадицию, ну, это, знаете, как раз вот пример того, что это, что называется, симуляция бурной деятельности. Есть четкие юридические процедуры. Если человек объявлен в международный розыск, его просто арестовывают и после этого уже начинают разбираться, можно его выдавать или нет. То есть, но этого на Украине не делается. Причем дальнейшая судьба Саакашвили будет зависеть исключительно от политической конъюнктуры. И вполне вероятно, что, опять-таки, как всегда на Украине, решающим фактором станет позиция Соединенных Штатов. Если Соединенные Штаты скажут не выдавать Саакашвили, естественно, его никто не выдаст. И я думаю, что Соединенные Штаты уже это сказали. Я напомню, что Саакашвили публично заявлял о том, что его деятельность, его политическая активность на Украине пользуется поддержкой, как он выразился, послов дружественных стран, то есть страны Запада поддерживают Саакашвили, и, естественно, они его не выдадут. Так что прокуратура Грузии еще очень долго будет ждать. Я думаю, что это ожидание, вероятнее всего, окажется напрасным.
Ростислав, вы тоже думаете, что эта ситуация не разрешится, я имею в виду экстрадицию?
Ну, я думаю, что в первую очередь она не разрешится, потому что грузины в полуофициальном, в официальном порядке намекают всем, что не очень-то они хотели бы видеть у себя Саакашвили, потому что для них, конечно, было бы интересно его судить и посадить, но это приведет к определенной дестабилизации внутриполитической ситуации в Грузии. Он там, конечно, не самый любимый политик, но у него есть достаточно серьезная поддержка в стране. И кроме того, друзья будут западные поддерживать, даже если его в Грузию выдадут, потому что как-то не камильфо, когда лучшего американского президента Грузии, да, который долгое время создавал витрину и был любимцем всего Запада на протяжении 10 лет, потом будут судить за коррупцию и прочие совсем неблаговидные преступления. Ладно бы его бы судили за то, что он российских миротворцев убивал. Это, можно сказать, он бы даже героем был. Да? А то, что он просто деньги воровал, не совсем приятно. Вот поэтому Саакашвили сложно выдать, потому что его грузины не очень хотят видеть. А так, на самом деле, есть, конечно, правила достаточно сложные, которым теоретически нужно следовать. Но я вам напомню, например, что когда шло разбирательство дела Надежды Савченко в России, да, то на Украине кричали, ее похитили. А здесь говорили, кто ее похищал? Сама пришла. Пришла к нам, мы разобрались и выяснили, что она вообще преступник. И так никто и не разобрался, сама пришла или похитили. Поэтому если в один прекрасный день на Украине скажут, не знаем, где Саакашвили, сел, куда-то уехал. Вот видите, да, вот видите, приехал в Грузию. Не знаем, почему он туда поехал. Наверное, захотел. Он же говорил, что он там самое, будет бороться за возвращение себя в президент. И вот, наверное, поехал бороться.
Почему? Тем более, крыша-то тоже в Грузии предостаточно, в Тбилиси.
Так что он самое отправить, если бы грузины его хотели бы там видеть, то организовать ему перелет в Грузию, как он говорил, там, как его товарищи выдавали, с мешком на голове, да, в самолет и туда. Значит, и с ним можно было бы так. Но просто с ним сложнее, чем со всякими с его этими самыми мелкими сошками. Потому что действительно, когда там будут судить хоть 10, хоть 20, хоть 30 бывших там силовиков Саакашвили, да, за конкретное преступление, на это никто не обратит внимания. Когда в Грузии будут судить Саакашвили, это будет, кстати, плевок в лицо всему Западу. Поэтому его и не выдают, поэтому и грузины не очень хотят его видеть у себя.
Ну, советник президента Украины говорит о том, что бывшего грузинского лидера Саакашвили до сих пор не выдали Тбилиси только благодаря, цитата, немотивированному гуманизму главы государства Петра Порошенко.
Ну, это вполне мотивированный, кстати, гуманизм, да, они же знают, почему они его не выдают. Нужно, я повторяю, технически осуществить его выдачу хоть на основании украинских законов, хоть без всяких оснований, без всяких законов, это не самая большая проблема. Ну, Саакашвили не уникален, понимаете, там... Израиль похищал бывших нацистских военных преступников. Более того, он там похищал своих собственных граждан, которые выдавали секреты о том, что государство Израиль создает собственное ядерное оружие, значит, по всему миру. Соединенные Штаты, кого хотели, похищали по всему миру. Франция похищала там, и так далее. Захотели бы и Саакашвили бы, отправили бы в Грузию, потом... Кто проверит, как он исчез с территории Украины? Можно даже показать его регистрацию на рейс.
Владимир, расскажите. Советник Порошенко также добавил, что доверие к Саакашвили на Украине стремительно падает, рейтинги падают, и, в общем-то, очень много украинцев, очень много людей, как свидетельствует соцопрос, опять-таки, это цитата из советника Порошенко, выступает за выдворение политика. Действительно ли пошатнулось доверие к бывшему грузинскому лидеру на территории Украины?
Скажем так, интерес к нему несколько упал. Дело в том, что Саакашвили находится в такой ситуации, когда для того, чтобы поддерживать к себе интерес, это закон пиара, он должен совершать какие-то акции. Поскольку он последние несколько недель бездействует, то, соответственно, интерес к нему падает. Это, кстати, касается не только Саакашвили, это любого политика. Бездеятельность в политике, как, в общем-то, и в шоу-бизнесе, равносильно забвению, падению рейтинга и с постепенному уходу на нет. Естественно, Саакашвили еще не достиг той точки, когда его возвращение в политику становится невозвратным, тем не менее рейтинг его падает. Однако говорить о том, что к нему есть какое-то растущее чувство ненависти, этого никоим образом сказать нельзя. То есть он становится безразличным. Эмоции, которые он вызывает, более безразличие, нежели ненависть. Поэтому говорить о том, что кто-то приходит и вот требует выдайте Саакашвили к Грузии или отправьте его в Нидерланды, где у него жена гражданка Нидерландов и где он может жить, такого нет. Ну, я думаю, что этот момент, он опять-таки чисто временный. Как только начнется очередное политическое обострение, то поскольку на Украине оппозиционные лидеры очень востребованы, а их нет, рейтинг Саакашвили опять начнет повышаться. Тем более, что Саакашвили, судя по его поведению, готовится к активной политической кампании, потому что тот компромисс, который сейчас временно достигнут, он не устраивает ни Порошенко, ни Саакашвили, ни Запад. То есть ни одна из сторон конфликта, которая имеет место сейчас на Украине, не заинтересована в перемирии, в стабилизации ситуации, все хотят перемен, и поэтому этот конфликт неминуемо обострится, он объективно не может не обостриться.
Ростислав, вы согласны, что этот конфликт неминуемо обострится? Или вот этот вот период какого-то такого затишья еще какое-то время продолжится?
Я вообще-то особого затишья не наблюдал, потому что там, в общем-то, даже на новогодние праздники разворачивалась активная информационная борьба. То есть информационное пространство не пустовало на Украине, там не с Рождеством друг друга поздравляли.
Оно же оно же не бурлило вот прям так, чтобы
понимаете, иногда
Затишье перед бурей.
Нет, иногда идут, кстати, подготовительные мероприятия информационные. То есть, да, особого там шума нету. Но нельзя сказать, чтобы там было, кстати, абсолютно тихо. И вообще значит, наступила полная, кстати, благодать. А что касается их взаимоотношений, то, опять-таки, они договориться не могут физически. Но это все равно, как, не знаю, лиса обещала курам цыплят не воровать. Ну, теоретически она может выполнить обещание, но умрет с голоду. Значит, а если хочет выжить, то все равно будет дальше питаться курятиной. Значит, точно так же и здесь. У них проблема-то заключается не в том, что Саакашвили вдруг узнал, что Порошенко барыга. Да?
Не то знал. Это не было прозрением.
Да, не знал, не знал, а тут вдруг все знали, а он не знал.
А он тут вот давно знал и не знал.
Да, а тут два года прошло, и он увидел, прозрел. И не потому, значит, Порошенко возненавидел Саакашвили, что тот там на что-то претендовать начал. Он изначально претендовал на пост премьера на Украине, как минимум. Значит, причем премьера с серьезными полномочиями. Вот, у них проблема заключается в том, что у них слишком маленький объект для дележа, и каждому из них хватает только на себя. Этот пирог нельзя разделить так, чтобы все были удовлетворены. Вот я приводил пример, да, как там в 19-м году, значит, начали ссориться петлюровские атаманы с директорией по той же самой причине. Потому что объект для дележа скукожился, и на всех перестало хватать. И каждый решил, что я обойдусь без тебя, я сам умею грабить, да, и там штыковый сабель у меня достаточно для, так сказать, самообеспечения. Поэтому я буду действовать так, как мне нравится. У них происходит ровно счетом то же самое. Каждый претендует на то, чтобы быть единственным главным. Вот это постоянно создает Порошенко проблемы, но это постоянно, в общем-то, и спасает Порошенко, потому что они же могут объединиться только против него. И прекрасно знаешь, что на следующий день, после того, как Порошенко не станет, они будут воевать друг с другом. И поэтому все их танцы вокруг Петра Алексеевича связаны с тем, что они не только хотят его свергнуть, чтобы проблем бы не вызвало. Они хотят еще до свержения занять такую позицию, чтобы после свержения стать единственным и неповторимым, а всех своих товарищей закопать. Значит, поэтому, естественно, вот эти телодвижения, значит, вокруг банка постоянно продолжаются, а Порошенко за счет того, что его, кстати, оппоненты не могут договориться между собой о часе Х, да, значит, пока и сидит.
Вы знаете, об этом часе Х мы обязательно поговорим сегодня в рамках этой программы. Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. У нас впереди новости середины часа. Я напоминаю, это программа «Киевский тупик». Ростислав Ищенко в студии. На прямой телефонной связи со студией наш украинский сапкор Владимир Синельников. Координаты эфира 553-200 и плюс 7903-170-63-63. 17:33 в Москве. Мы возвращаемся в программу «Киевский тупик». Ростислав Ищенко в студии. На прямой телефонной связи со студией наш украинский сапкор Владимир Синельников. Ростислав, мы с вами на очень интересной точке остановились под названием «Час Икс». Скажите, до этого часа Икс, по вашим ощущениям и представлениям, осталось недолго?
Ну, Ольга, я же вам каждый раз говорю, что в любом противостоянии есть две стороны, и у каждой свои, кстати, пожелания, да? Поэтому всегда оно может завершиться как минимум в двух вариантах. В одном из вариантов Порошенко надо продержаться до лета, значит, потянуть время. Потом будут летние каникулы,
а политические на Украине,
а потом вступить в президентскую кампанию, и тогда он уже, кстати, будет бороться за второй президентский срок.
Тогда он, в принципе, на коне, в 19-м, да, в его положении.
Да, тогда у него положение его резко меняется к лучшему. Значит, поэтому, с моей точки зрения, его оппоненты должны думать о том, что времени у них не так много, значит, в лучшем случае где-то до апреля месяца, до мая. Ну, вообще надо торопиться, потому что вот уже заканчивается январь, Значит, там 23 февраля, 8 марта, а там уже и 9 мая.
Ну, да, там вот, уже
а потом, да, потом уже все, а потом уже и лето. Значит, и, соответственно, им, если активничать, активно выступать против Порошенко, то надо это делать вот в феврале, в марте, в крайнем случае, в начале апреля месяца. Потом уже может оказаться поздно. Значит, продержится Петр Алексеевич, окажутся они неспособными договориться. Ну, значит, продержится. Вот как раз после Нового года, уже накануне и после Нового года, Саакашвили, о котором только что беседовали, очень активно рассказывал всем украинским политикам, что необходимо объединяться против Порошенко. И в данном случае я его как раз очень хорошо понимаю, потому что по части, кстати, переворотов и по части захвата власти Михаил Николаевич в таких вот несостоявшихся государствах собаку съел.
То есть он уже руку набил, он понимает, когда надо.
Да, и он хорошо понимает, что если вот в это окно возможностей, которое было открыто, не влезть, то потом все двери и окна закроются. А процесс идет достаточно долго. Я напомню, что Саакашвили-то, в общем-то, привлекли к активным действиям еще в октябре. Значит, и прошел октябрь, прошел ноябрь, прошел декабрь. Время-то затягивается, его остается не так много. Поэтому он начинает говорить своим коллегам, что если вы хотите что-то делать, да, то тогда надо делать. А если вы ничего не хотите делать, то тогда, извините, вы проиграете. А здесь ведь, опять-таки, ситуация не такая благостная, как, допустим, была, когда там Ющенко боролся с Януковичем в 2004 году. Ну, там речь шла о том, кто захватит президентское кресло, но второму тоже ничего страшного не было. Ну, пошел бы, кстати, на второй заход, потому что, собственно, с Януковичем и случилось. Он тут же стал премьером у того же Ющенко, а потом и президентом стал. Вот сейчас проигравший как минимум в тюрьму отправится, а как максимум могут и грохнуть, потому что всегда подобного рода события разворачиваются по нарастающей. У Януковича в 2004 году, в 2005 просто отобрали президентство. В 2007 году произвели еще один переворот и, кстати, досрочно разогнали Раду, у Януковича отобрали премьерство. Вот. Уже после этого, да, когда Янукович стал президентом, Тимошенко уже посадили. Значит, когда Януковича свергали во второй раз, его уже пытались убить. Значит, ну, понятно, что сейчас взаимное ожесточение нарастает, и оно нарастает не только потому, что там кто-то уже отсидел и хочет посадить того, кто его посадил. Значит, оно нарастает еще и потому, что, как я уже сказал, они понимают, что у них нет базы для договоренности, то есть они не могут сесть и договориться, потому что нет материального ресурса, который можно было бы поделить. Знаете, когда у нас с вами пирог большой, то какие бы противоречия нас не раздирали, мы можем сесть и сказать, ну, знаешь, дорогая Оля, о чем мы с вами будем воевать, да? Пока воевать будем, пирог заплесневеет, сгниет, и вообще кто-нибудь его еще и стырит. Давай мы его просто поделим, и каждому хватит, чтобы обожраться, растолстеть и еще раз обожраться.
Значит, а когда пирог кредитный, да,
им не хватает, у них уже и кредитов-то нету. Им всего этого не хватает. Да? Значит, они знают, что договориться невозможно. Если договориться невозможно, значит, противник становится уже не просто конкурентом, он становится врагом. Его уже надо не просто обобрать, его уже надо убить для того, чтобы он через месяц не пришел тебя свергать в очередной раз и так далее. Кроме того, они ведь все знают, кстати, то, о чем говорил Владимир в самом начале, он там, правда, это только применительно к Саакашвили, говорил, что у него рейтинг падает, я не знаю, куда может падать рейтинг, которого не было, значит, но по большому счету у них у всех такие рейтинги, исчезающие малые и все время падают. Ну, Тимошенко, он все время растет, но никак не может прирасти 10-12%. Как год назад был 10-12%, так и сейчас 10-12%.
Ну, это определенная стабильность Юлии Тимошенко
и все время
украинской политики.
Вот. Значит, то есть у них исчезающие малые рейтинги у всех. И они прекрасно понимают, что если они просто отодвинут своего противника от власти, потому что того не поддерживает народ, придут сами, то через месяц-другой их народ будет поддерживать еще меньше, чем их оппонентов. И так же, как сейчас народ на Украине говорит, что при Януковиче это было лучше, может быть, пусть вернется, так потом будут говорить, так при Порошенко это было лучше, пусть вернется. И если Порошенко оставить живым и в стране, то, соответственно, он может вернуться. Значит, потребовать к ответу тех, кто его свергал. Поэтому вопрос идет так: или мы тебя выгоним так, что ты не вернешься, или мы тебя пристрелим, или мы тебя закатаем в каталажку. Но Тимошенко из тюрьмы-то вышла. Значит,
тюрьма, в руках.
Значит, да, тюрьма нет, ненадежное решение вопроса. Поэтому ситуация у них такая, что надо что-то решать. А вот кто кого решит, это мы посмотрим. В этом и заключается интрига и интерес.
Ростислав, скажите, а вот в это окно возможностей, которое остается у Порошенко открытым, с кем он может пролезть? Вот кто еще готов поддерживать Порошенко?
Его никто не готов поддерживать. Я же говорю, там ситуация, тема интересно, что никто никого не готов поддерживать. Они еще готовы как-то объединиться против Порошенко, но у них кандидатов в гетманы слишком много. То есть там за десяток уже самое выпадает. Причем кто-то считает, что главным руководителем должен быть президент, иметь это на президентское кресло. Кто-то считает, что главным руководителем должен быть премьер, иметь это премьерское кресло. То есть они даже не могут договориться о том, как должна быть оформлена конституция. Кто-то вообще не против даже запустить процесс федерализации для того, чтобы создать себе такую опору в своем базовом регионе, да, выделить там феодальное княжество. Значит, у них совершенно разные подходы к тому, что должно быть после Порошенко. И эти подходы абсолютно несовместимы. Поэтому если Порошенко сможет... Я почему говорю, что у Порошенко, несмотря на вот все это, меньше шансов, потому что его хотят убить все, так как он президент. И, следовательно, чисто статистически, шанс, что кто-то, у кого-то нервы сдадут, да, и он таки пойдет убивать, выше, чем что все они будут сидеть и ждать, когда Порошенко по одному с ними разберется. Вот. Но у него есть шанс, если шанс проскочить есть, то только одному.
Хорошо, тогда кто у нас находится в противоположном окне вместе там с Михаилом
Саакашвили?
Все остальные.
Тимошенко там находится, Наливайченко там находится, Коломойский там находится, даже частично Яценюк там находится.
А за границей им поможет вот этим людям
напротив? А за границей вообще никому помогать не будет. За границей будет сидеть и ждать, чем там дело закончится. Потому что для американцев, по большому счету, абсолютно все равно, кто из их наемников будет управлять Украиной. Значит, и Порошенко им не подходит сейчас, или не вполне их устраивает. Не потому, что Порошенко много ворует. Они знают, что и другой будет воровать. И не потому, что Порошенко в отдельных вопросах не послушен. Они знают, что и другой не будет послушен во всем. И Самоса был не во всем послушен, и Пиночет был не во всем послушен. Главное, что был послушен в главном, а в главном будут послушны все. Порошенко их не устраивает сейчас, потому что на нем концентрируется ненависть всего украинского общества, в том числе майданного. И поэтому тот, кто поддерживает Порошенко, неважно, это Европейский Союз, это Соединенные Штаты и так далее, он принимает на себя часть этой ненависти. Значит, соответственно, их устроит любой преемник Порошенко, потому что на какое-то время, значит, возникнет небольшой кредит доверия. Да? То есть люди будут опять ходить и лечить.
То есть эта майданная публика,
вот,
она успокоится на какое-то время?
Да, она никогда не успокоится. Понимаете, опять-таки, они не могут успокоиться по одной простой причине. Они государство строят по принципу, значит, отнимать и делить. То есть ничего не надо производить, надо отнимать и делить. Значит, и весь кризис экономический, политический и так далее, он не столько связан с националистическим или даже нацистским идеологическим подходом, это вторично. Это было уже востребовано для, кстати, обоснования кризиса. Кризис связан с тем, что государство в таком виде существовать не может. Потому что рано или поздно, причем скорее раньше, чем позже, ресурсы, которые вы все время отнимаете и делите, исчерпываются. Их начинает на всех не хватать. Вот тогда возникает потребность в идеологии, которая будет объяснять, что виноваты инородцы, там, виноваты русские, значит, виноваты русскоязычные, виноваты украинцы, даже украиноязычные, которые живут на левом берегу Днепра, виноваты те, которые живут на правом, но не в Галиции там, и так далее. То есть все время должен быть кто-то виноват в том, что у вас плохо, а хорошо у вас не будет, потому что для того, чтобы было хорошо, надо работать, а не делить.
Ростислав, мы сейчас должны прерваться. У нас впереди подробная информация о погоде в российских регионах и региональный блок новостей. Затем мы вернемся в студию и продолжим этот разговор. Ростислав Ищенко, политолог, на прямой телефонной связи со студией «Наш украинский Собкор». Владимир Синельников, координаты этого эфира 5533 Вести и плюс 7903-170-63-63. 17:48 в Москве. Возвращаемся в программу. Ростислав Ищенко и Владимир Синельников. Меня зовут Ольга Подолян, 5533 Вести, плюс 7903-170-63-63. Наши эфирные координаты. Пишут нам слушатели: перестаньте наконец стебаться с нашей беды. Ну, друзья, мы же не стебемся.
Ну, не ты давно написали, во-первых. Во-вторых, по поводу любой статьи, любой фразы, любой передачи всегда есть как минимум два мнения. Плохое и хорошее. На самом деле значительно больше. Значит, поэтому тут что ни говори, что ни делай, всегда кому-то будет казаться, что над ним стебутся. Заканчивая проблему Порошенко, да, вот для того, чтобы вы, знаете, поняли, что они могут сделать против него, да, если они не в состоянии договориться между собой по-хорошему, то они сейчас, по крайней мере, часть из них будет пытаться организовать принудительное объединение против Порошенко. Как это организовывается? Порошенко должен стать мерзавцем, подонком, человеком, там, людоедом, убийцей, насильником, пьющим по утрам кровь христианских младенцев и так далее. Значит, вот для того, чтобы было такое принудительное объединение, допустим, Кучмин создали дело Гангадзе. Януковича создали Небесную Сотню, там, и так далее. Значит, ну, что-то подобное надо создать Порошенко. Чтобы отказаться выступать против Порошенко, было уже невозможно. Вот если они смогут организовать подобного рода мероприятия, да, когда, значит, просто весь возмущенный народ будет требовать сместить Порошенко, а кто не с нами, тот против нас. И если ты не хочешь выступать против Порошенко, то тогда, пожалуйста, значит, мы и тебя убьем, или беги, пока можешь. Значит, смогут они это сделать, значит, тогда Петру Алексеевичу все. Значит, они пытаются. Посмотрим, опять-таки, насколько это будет эффективно.
А скажите, а вот этот курс на реформы, да, вот попытка...
Это вы о чем?
Попытка Порошенко выстроить вот этот вот курс на реформы, о котором мы с вами и в этой же студии неоднократно говорили, это возможность для него все-таки добраться до середины лета?
Послушайте, Порошенко начал выстраивать курс на реформы, дай бог памяти, где-то году в 98-м, когда он избрался в Верховную Раду первый раз, и, будучи парламентарием, выстраивал курс на реформы. Потом он его выстраивал как один из организаторов и руководителей партии регионов. Потом он его выстраивал там, как министр экономики, как глава Национального банка, как руководитель глава наблюдательного совета Национального банка, руководитель Совбеза, министр иностранных дел. Вот выстраивает как этот самый, как президент. И до него выстраивали. Значит, каждый следующий президент, да, отличался тем, что у него курс на реформы отличался одним словом. Был курс реформ президента Кравчука, курс реформ президента Кучмы, курс реформ президента Ющенко, курс реформ президента Януковича, курс реформ президента Порошенко. Талдычат они все время об одних и тех же реформах. Значит, все их не проводят и проводить не будут. Потому что для них даже не реформа, а любая упорядоченность законодательства, то есть построение нормального государства, которое живет по законам, для них смерти подобно, потому что они привыкли жить и хозяйствовать в ситуации, когда законы не действуют или действуют, но не для всех.
И это антикоррупционный суд.
Если законы начинают действовать для всех и для них тоже, то в таком случае они прекращают быть эффективными менеджерами, крупными политиками и так далее, а становятся тем, чем есть на самом деле, политическими маргиналами. Значит, естественно, они этого не хотят. Поэтому у них у всех поголовно, поэтому реформы и не получаются, и никогда не получится. И поэтому они все толдычат, что жить надо по закону. И как только приходят к власти, власти начинают моментально этот закон уничтожать и вытаптывать. Причем они до последней точки повторяют действия своих предшественников, только переориентируя или пытаясь переформатировать политическое пространство уже в свою пользу. Только вот все реформы заключаются в том, что вначале власть и собственность вырывается у команды первого президента, потом у команды второго президента, потом у команды третьего президента, потом у команды четвертого президента. Пришла пора вырывать власть и собственность у команды, и власть и собственность у команды пятого президента. Вот, собственно, весь курс реформ. И именно поэтому, да, вот я вам говорил, что Порошенко имеет шанс продержаться до следующих выборов, да, но Порошенко не имеет шанса сохранить власть вообще. То есть он может даже организовать себе победу на следующих выборах, но все равно рано или поздно его принудительно, выгонят, потому что система работает таким образом, да, что когда власть и собственность полностью концентрируются в руках одной группы, все остальные группы начинают ее вырывать, потому что иначе они начинают умирать с голода. Все. По-другому не может быть. То есть вот эта вот цикличность, она все равно будет повторяться. И, кстати, она потому и ускоряется, что собственность становится все меньше и меньше. Концентрация происходит быстрее и быстрее в одних руках. Государство действует все хуже и хуже, то есть законы все меньше и меньше исполняются, это тоже способствует отъему чужой собственности. И поэтому, как только происходит критическая концентрация собственности в руках следующей команды или в руках следующего президента, тут же наступает час икс.
Ростислав, я вас не могу не спросить, если все-таки до середины лета удастся дойти на поддержку Запада, как вы уже сказали, рассчитывать не стоит. То есть, по сути, получается, что Соединенным Штатам глубоко наплевать на второй президентский срок Порошенко.
Скажите, пожалуйста, какая мне разница, какая лягушка в горшке со сметаной сбивает мне масло? Я не буду спрашивать не только, как ее зовут, но даже какой она окраски, сколько ей лет там и так далее. Главное, чтобы она масло сбивала. А масло они сбивать будут абсолютно все. Поэтому Порошенко, Тимошенко, кто начнет... Соединенные Штаты, если бы они хотели бы свалить Порошенко, они бы его бы уже бы давным-давно свалили. Для этого не было бы никаких проблем. Достаточно послу Соединенных Штатов вызвать к себе украинских политиков и сказать: так, ребята, можно или даже нужно. И они бы все бы побежали бы исполнять. Потому что тот, кто не побежал бы исполнять, разделил бы судьбу Порошенко. Более того, можно вызвать Порошенко и сказать: Петр Алексеевич, если хочешь жить и пользоваться хотя бы 10-й долей своего имущества, пиши заявление об отставке и уезжай. Они этого не делают, потому что, по большому счету, им незачем вообще вмешиваться в этот украинский процесс. Любой вмешавшийся все равно будет заляпан. Неважно, на чьей стороне он вмешается. Потому что все равно одних бандитов сменяют другие бандиты у власти, а ты все равно будешь союзником бандитов. Поэтому зачем им вмешиваться? Вот они и будут сидеть и ждать, кто придет следующим. И тот, и этот же следующий в первую очередь придет на поклон в американское посольство и скажет: ребята, мне нужна помощь МВФ, ребята, мне нужны джавелины, ребята, мне надо АБВГД.
А нам надо заканчивать сегодняшнюю программу «Киевский тупик». Ростислав и Владимир, спасибо большое.